следом шли записи о преемнике Яо, царе Шуне, которому Яо, не в пример властолюбивым тиранам позднейших времен, добровольно уступил престол, сочтя его мужем более достойным, чем он сам. По своей натуре Шунь в точности походил на прежнего государя. Он был покоен, учтив и мудр. Он был добр и великодушен, всегда и во всем честен. О его непревзойденных добродетелях прослышал царствовавший государь и уступил ему трон. Шунь определил достоинство всех государевых служб. Когда он был главным управляющим, в каждом ведомстве управление осуществлялось сообразно временам года. Когда он надзирал за владетельными князьями всей земли, никто из них не задерживался с прибытием ко двору для изъявления покорности. Когда его послали к подножию великих гор, ни страшные бури, ни жестокие ураганы не заставили его повернуть обратно. Но любимым героем Конфуция стал человек, живший много позже. Это был Чжоу Гун, брат основоположника Чжоусской династии и регент при втором государе Чжоу, добровольно сложивший из себя регентские полномочия, когда достиг совершеннолетия законный государь. При жизни и первое время после смерти Чжоу Гун, по-видимому, не слишком выделялся из славной плеяды отцов Чжоусского государства. Но в последующие столетия слава его неуклонно росла, и ко времени Конфуция Чжоу Гун приобрел репутацию добродетельнейшего мужа Чжоу. Именно в уста Чжоу Гуна автор книги «Документов» вложил рассуждение о том, что великие предки и небо тяжко карают распутных правителей и вручают державную власть достойным ее мужам. К тому же Чжоу Гун был первым правителем удела Лу, где его и почитали с особенным рвением. Как видим, при всей своей любви к древности Конфуций отнюдь не стремился быть нарочито архаичным в своих симпатиях, а здравомысленно принимал традицию такой, какой она давалась ему. Он был подданным Чжоу и уроженцем Лу, и, следовательно, само небо распорядилось так, чтобы он учился у того, кто олицетворял собою мудрость Чжоу и местную традицию луских правителей. Этот, как будто извне заданный ему выбор, он сделал своим убеждением и пережил как собственную судьбу. Еще только разбирая и заучивая старинные письмена, повествовавшие о славных деяниях мудрого советника Чжоу, маленький Кун Цю в своих мечтах видел себя новым Чжоу Гуном, скромным и мудрым советником правителя, может быть, даже учителем наследника престола, который возродит древнее благочестие, принесет мир земле, вернет людям счастье. Цю так много думал о Чжоу Гуне, с таким упорством пытался разгадать секреты неотразимого воздействия этого человека на современников и потомков, что создатель Чжоусского государства с некоторых пор стал часто являться ему во сне и даже разговаривать с ним. Возможно, самому Конфуцию казалось, что не столько он выбрал своим кумиром Чжоу Гуна, сколько Чжоу Гун сам определил его быть наследником первых царей Чжоу. Почему бы и нет? Разве небо не благоволит мужам достойным? Другим древнейшим каноном Китая стала так называемая книга песен Шицзин, самый ранний памятник китайской поэзии. В него вошли и торжественные гимны, исполнявшиеся во время жертвоприношений душам царственных предков, и народные песни, в которых отобразились быт, нравы и чувства простых людей. Еще мальчиком Кун Цю услышал, как слепые музыканты исполняли ритуальные песнопения, подыгрывая себе на лютни с шелковыми струнами и маленьких барабанчиках. Пели они не так, как поют простолюдины. Голоса у них напряженные, грудные, а конец каждой строки отмечается громким ударом в барабан или каменную пластину, подвешенную на высокой раме. Слова же песен старинные, непривычные, сразу и не разберешь. Слепые музыканты помнили сотни древних песен, и маленький Кун Цю был готов слушать их дни напролет. Если в книге документов Конфуций открыл своих любимых героев, то книга песен стала его любимым произведением.